Предвыборная кампания – это многоборье, напоминает наш постоянный тбилисский комментатор Дмитрий Муниава. Надо выигрывать по всей гамме избирательских чувств, а не только там, где власть, по мнению социологов, выглядит уязвимой. Текст Дмитрия Муниава читает Вадим Дубнов.
Грузинская мечта не сможет находиться у власти всегда. Завтра, послезавтра или годы спустя ей придется перейти в оппозицию. Но есть лишь один вариант победы кого-либо над нами. Этот кто-то должен быть национальным и вместе с тем реально и истинно европейским. Удовлетворив этим двум критериям, с искренностью и правотой такая партия сумеет выиграть у грузинской мечты на каких-нибудь будущих выборах, заявил 26 июля в эфире ТВ и медиа исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он низко оценил шансы нынешних конкурентов и выразил уверенность в том, что мечта непременно одержит победу на парламентских выборах 2024 года. Ее противники обычно считают, что смогут куда более успешно апеллировать национальным чувствам, формировать повестку в сфере евроинтеграции или обещать социальные бонусы. История грузинских выборов помнит немало случаев, когда оппозиционные объединения полагали, что в связи с одной из актуальных тем выглядят ярче и убедительнее, чем конкуренты, и концентрировались на ней. Но по итогам голосования выяснялось, что избиратели ждали от них чего-то другого, несмотря на приоритеты, перечисленные в ходе опросов. Победа или поражение оппозиции, по сути, является средним арифметическим и зависит от ее способности освоить всю предвыборную проблематику. Как партии увязают в тех или иных темах? В романе «Дом листьев» Марк Данилевский развернул метафору таинственного здания, структура которого постоянно меняется, открывая его обитателям новое, манящее и смертельно опасное пространство. Участники дискуссии об этом феномене полагали, что трансформации дома отражают психологию входящего, а отсутствие тактильной информации заставляет каждого формировать собственный образ окружающего пространства. Субъективность оказывается во главе угла. Критикуя провалившихся критиков за то, что они, преувеличив значение одних проблем, пренебрегли другими, комментатор обычно указывает на перечисленные в соцопросах приоритеты. Но и опросы отражают совокупность субъективных состояний и комбинацию факторов в конкретный момент времени, который больше не повторится. Обираться в восприятие играло с ними злые шутки. В конце 2007 года оппозиция приковала себя к темам безоговорочной смены власти, защиты прав человека и прекращения полицейского насилия. Ее аргументы казались неотразимыми, но при этом были оголены и фактически отданы на откуп властям проблемы экономического развития, восстановления целостности страны и так далее. В итоге средняя арифметическая различных факторов оказалась меньше, чем они рассчитывали. Бензин Иванишвили достиг успеха в 2012-м во многом благодаря тому, что обеспечил выработку привлекательных лозунгов по всему спектру проблем и добился предвыборной унификации мнений партнеров. Ту кампанию нельзя назвать блистательной, но она была продумана и системна. В данном контексте у реплики Мдинарадзе может обнаружиться двойное дно. Он будто бы призывает оппонентов схватиться с мечтой на полях национализма и евроинтеграции и говорит: вот главное направление, тут решится судьба выборов. Вероятно, действительно главное, но в любом случае не единственное. Оппозиционеры, по сути, отвернулись от экономики и все глубже втягиваются в зону, где грузинская мечта подготовила прикрывающую друг друга оборонительные позиции. Прошли времена, когда правящая партия обещала избирателям создать миллион рабочих мест, как союз граждан в 1995-м. А оппоненты полемизировали с ней на уровне: посмотрите по сторонам, люди голодают. Грузия из полуфеодальной, полусоциалистической страны начала превращаться в капиталистическую. Она далека от идеального состояния, но сегодня многие граждане связывают будущее своих семей с частным сектором. Некоторые из них почувствовали себя собственниками, востребованными на рынке специалистами, бизнесменами. Для этого потребовалось не только изменение законов, но и время для формирования нового мировосприятия. Вокруг этих людей возникают зоны влияния, которые втягивают родственников, друзей, наемных работников. Они хотят больше знать об экономике, экономических перспективах, вести бизнес в безопасных и стабильных условиях. Борьба партии хоть и принимается во внимание, но обычно раздражает их, приводит к мечтам о деполитизации общества или об увеличении влияния имущих на политику. Ежедневно они вместе с другими тоскующими по позитиву гражданами получают десятки упакованных в новостной формат сообщений об экономическом росте, инфраструктурных проектах, новых шансах. Аргументы правительства нередко являются демагогическими или попросту лживыми, но на этом направлении входят в массовое сознание как нож в масло, так как оппоненты в 99% случаев либо либо реагируют на уровне кратких возгласов вроде «люди голодают, при нас такого не было и не будет», либо молчат, концентрируясь на более важных, по их мнению, темах. В словосочетание «быть национальным» вкладывают миллионы смыслов. Для многих консерваторов важнее всего защита традиционных ценностей от чуждых им либеральных веяний, и в данном аспекте мечта чувствует себя достаточно уверенно, заключив стратегический альянс с Грузинской православной церковью, служители которой с энтузиазмом приняли на себя роль арбитров, определяющих, что является истинно национальным, а что нет. В этом секторе националистического поля мечта чувствует себя уверенно, но испытывает сложности в связи с негативной реакцией части населения на приехавших россиян. Она не намерена пересматривать политику открытых дверей, поэтому, вероятно, попытается подорвать пропаганду своих конкурентов, изображая их оголтелыми, опасными для стабильности страны этнонационалистами, провинциальными фашистами, как говорили в 1992 году противники Гамсахурдия. Тем не менее, это направление останется для мечты проблемным. Сложности перед выборами могут возникнуть у нее в связи с ключевой национальной идеей – восстановлением целостности страны, вернее, со связанными с ним предположениями. Противники правящей партии утверждают, что после начала войны в Украине она заняла неправильную позицию, отошла от Запада и сблизилась с Россией, поэтому после поражения последней не сумеет привести Грузию к объединению и к вступлению в НАТО и ЕС. Судя по опросу, проведенному в начале года CRRC, в общей сложности 31% респондентов считают, что российско-украинская война фактически была спровоцированным Западом противостоянием. 25% придерживаются противоположного мнения. 29% думают, что Запад хочет втянуть Грузию в войну. 38% не согласны с ним. На длинной дистанции пропагандистская машина мечты за счет превосходства в ресурсах обычно действует эффективнее, чем разрозненная структура ее оппонентов. И можно предположить, что призрак Второго фронта станет ключевым фактором, вокруг которого партия Иванишвили выстроит оборону, если Грузия в конце года все же не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Здесь она попытается удержать позиции, убеждая лоялистов в том, что Грузию хотят втянуть в войну. А приманивать колеблющихся она будет не яростными спорами об Украине или сущности евроатлантического выбора, а глянцевыми картинками мирной, спокойной, улучшающейся благодаря экономическому росту жизни. Этот смежный нарратив вливается в информационное пространство полноводной рекой, но оппозиция фактически не обращает на него внимания и концентрирует все силы на обозначенных Мамукой Мдинарадзе участках так, словно собирается штурмовать в лоб линию Мажино, а заодно Маннергейма. Бросив взгляд на дискуссии последних лет, можно заметить, что состязание за титул самого национального, самого европейского привело к нагромождению громогласных деклараций, их интерпретаций и субъективных оценок. Критерии выдумывают на ходу и подгоняют под конкретные ситуации. Этот процесс выгоден партиям, которые располагают сильными пропагандистскими структурами. Даже если грузинская мечта является на 100% антинациональной и антиевропейской, у нее есть ресурсы для того, чтобы убедить значительную часть электората в обратном. Повестка оппозиционных партий переполнена предположениями, которые начинаются с «если». Если не дадут статус, а если дадут, если против Иванишвили ведут санкции. И нередко связаны с событиями, практически не зависящими от действий грузинских политиков. Поэтому они концентрируют усилия там, где правящая партия лучше всего подготовилась к обороне. И лишь по остаточному принципу касается социально-экономических и правозащитных проблем. Вместе с тем, у нас движение продолжает продвигать кейс Саакашвили, который очень важен для него, но, судя по опросам последних полутора лет, не вызывает никаких принципиальных изменений в настроениях электората. Все остаются при своем мнении и могут разве что ожесточиться. А многие лидеры небольших партий, по сути, превратились в политических комментаторов. Они реагируют на импульсы, исходящие от крупных игроков, и ничего не делают самостоятельно. Вопросы, которые позволяют им попасть в фокус внимания, часто кажутся главными, но не всегда влияют на настроение избирателей. Интересный пример – сюжет с прослушкой священнослужителей перед выборами 2021 года. Некоторые объединения говорили о нем очень много, будто бы отложив в сторону свои лозунги, и, возможно, верили, что неожиданный скандал позволит им быстро опрокинуть мечту. Но сравнение результатов опросов и голосования показывает, что избиратель этого не оценил. Когда речь заходит о победе оппозиции, комментаторы обычно вспоминают 2003-2012 годы. Однако стоит обратить внимание и на местные выборы 2 июня 2002 года. В 2003 году перед революцией рос количество голосов, полученных правящим союзом граждан и возрождением Башидзе, несмотря на фальсификации, было сопоставимо с результатами оппозиции. А вот в 2002 году партия Шеварднадзе потерпела сокрушительное поражение. 2,37% голосов в столице, ниже 4% барьера, и всего 70 мандатов в провинциальных собраниях. предшествовавший поражению раскол в Союзе граждан, не был единственной причиной. Специфика местных выборов сама по себе мешала прикрыться словоблудием о национальных интересах и их внешнеполитическом аспекте, полюсах и орбитах. В центре внимания оставалась бедность, коррупция и муниципальная конкретика, асфальт, водоснабжение и так далее. Те выборы помнят не все, поскольку нацдвижение «Грузинская мечта» выпячили свои победы 2003 и 2012 годов, достигнутые во многом за счет временных союзников, связали их с превосходством одного объединения и, в конечном счете, одного лидера. Успех 2002 года был общим. Коррумпированную, деградировавшую партию власти победили разные силы – левые и правые, симпатичные и не очень. Они практически не координировали усилия и порой атаковали друг друга. Исходя из результатов, ни одна из них не могла диктовать условия другим, и это подталкивало их к компромиссам. Неудивительно, что позже общий триумф задвинули за кулисы, а на авансцене оставили те победы, которые выглядели как единоличные. Как бы банально ни прозвучало, чтобы выиграть выборы, для начала необходимо изучить и описать ситуацию в стране. Иногда политикам кажется, что большинство граждан по определению считает свою жизнь невыносимой, пышет гневом и мечтает сбросить правительство. Но человеку свойственно приспосабливаться к неблагоприятной среде, а затем с радостью принимать незначительные позитивные изменения. Власти всегда пользуются этой особенностью психики. Оппозиции следует неустанно выявлять проблемы в разных сферах, не пренебрегая ни одной из них, объяснять, какую угрозу они несут и почему олигархический режим не хочет или не может с ними справиться, и предлагать свои варианты их решения. Это скелет любой кампании, на который позже наращиваются удачные политтехнологические решения, яркие лозунги и имиджевые украшательства. Вывод «Долой власть» — лишь финальный аккорд. Ему предшествуют месяцы кропотливой работы с конкретными, беспокоящими граждан вопросами. Ни одна победная кампания не начиналась с такого возгласа, она подводила к нему. А до того были опросы и фокус-группы, споры со злобленными избирателями и кичливыми экспертами, беспрерывный мониторинг и анализ, который часто завершался признанием собственной слабости, изнурительная работа с неподатливыми цифрами и словами и, наконец, рождающееся в муках умение слушать людей. Чтобы победить грузинскую мечту, нужно много работать, прежде всего над собой.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.